15. Желай обладание над всем. 16. Но обладание это должно принадлежать только чистой душе, следовательно, всем чистым душам в равной мере, быть собственностью целого, когда оно вступит в единство. Жаждой такого обладания, какое может вместить чистая душа, чтобы мог ты собирать сокровища для того духа жизни, вступившего в единство, который и есть твое истинное «Я». Очевидно, здесь говорится не о материальном, а о духовном богатстве. Каким же богатством может обладать душа? Только знанием, ибо все остальное нереально и приходящее. Поэтому пусть душа желает обладания тем знанием, которое необходимо ей, то есть познанием Духа. Это высшее знание может быть приобретено только чистой душой. Другие души и не видят надобности в нем. Чистая же душа согласна владеть такими сокровищами лишь в качестве общего достояния всех других душ, способных быть совладельцами такого духовного имущества и пользоваться им. Такая душа не делает никакой попытки требовать каких-либо исключительных прав собственности на эти сокровища, которые она признает достоянием человечества лишь при совершенном его единении. Не может существовать никаких привилегий на духовное знание, как бы громко ни заявляли притязания на такие привилегии некоторые люди. Монополизация этих богатств невозможна, поскольку они, подобно воде и воздуху, доступны всем, кто обладает способностью и готовностью воспринимать их. Хотя эти сокровища духовные и представляют собой самое ценное из всего, что можно иметь, но они в буквальном смысле слова не имеют цены. Мы обращаем ваше внимание на изречение 16. В самом деле, когда вы достигаете духовного знания, вы не только собираете богатство для себя, но также и для других. Вы трудитесь для человечества так же, как и для себя. Благо человечества увеличивается отдельными его членами, достигающими духовного значения. И вы, приобретая такое знание, тем самым облегчаете достижение его и другим, как ныне живущим, так и грядущим поколениям. Вы исполняете таким образом вашу долю работы в повышении уровня мировой мысли. И подобно тому, как вы уже насладились некоторыми из сокровищ, которые были собраны вашими предшественниками в течение многих веков, так и грядущие поколения воспользуются тем достоянием, которое вы собираете ныне. Мы только атомы могучего целого, и приобретение, сделанное одним из нас, есть приобретение всех. 17. Разыскивай путь. Ищи путь, но искать его следует не при помощи каких-либо искусственных напряженных усилий, а просто открывая свою душу внушением Духа, признавая голос души, алчущей духовного хлеба и жаждущей напиться из источника воды живой. Черпайте знания, пользуясь законом притяжения. Оно придет к вам в силу этого закона. Оно выше, потому что вы искали его, и ничто не может отнять его у вас или отделить вас от него. Эмерсон говорит, то, что предназначено для вас, тяготеет к вам. О, поверьте, что всякий звук, произнесенный где бы то ни было на земном шаре, звук, который вам положено услышать, отзвучит в вашем ухе. Всякое изречение, всякая книга, всякая поговорка, которые нужны вам, непременно дойдут до вас прямым или косвенным путем. Признаком истины для вас будет следующее. Когда до вас доходит весть, которая как бы пробуждает воспоминания о почти забытой истине, тогда знайте, что эта истина является вашим достоянием. Может быть, это и не вся истина, но то, что вы будете чувствовать истинным, будет вашим. Остальное придет со временем. Про Эмерсона рассказывают, что однажды его попросили доказать некоторые положения, высказанные им в одном докладе. В ответ на эту просьбу он сказал: «Я надеюсь, что мне никогда не придется высказать такое утверждение истины, которое нуждалось бы в доказательстве». И он был прав. Истина самоочевидна. Когда пробуждающаяся душа слышит утверждение той истины, какую она способна воспринять в данный момент, она инстинктивно признает ее таковой. Мы, может быть, не в состоянии объяснить это другим и даже себе, но душа знает, что она знает. Пробуждающиеся способности духовного разума непосредственно воспринимают истину особым, неотъемлемо свойственным им образом. Духовный разум не противоречит рассудку, но переходит границы, положенные интеллекту, идет за их пределы и видит то, что интеллект не может схватить. Читая или слушая утверждения, выдаваемые за истину, принимайте только те из них, которые согласуются с вашим высшим разумом, и оставляйте временно в стороне все остальные. Если на лекции или в книге вам встретится лишь одно такое изречение, примите его, а все остальное оставьте. Если невоспринятое вами на самом деле было истиной, то она все равно вернется к вам позже, когда вы будете готовы к приятию ее. Она неминуемо станет вашим достоянием. Не тревожьтесь, если вы не можете понять всего, что читаете или слышите. Оставляйте в стороне то, что не пробуждает отзвука в вашей душе. Это надежное мерило и правило. Прилагайте его ко всем учениям, писанным и устным, включая и ваше собственное. Не смущайтесь внешне противоречивыми учениями, которые вы слышите и читаете. Всякий учитель учит по-своему, и всякий наставник может сообщить истину лишь нескольким душам, которые не могли бы воспринять ее от кого-либо другого. Все учителя обладают частью истины, но никто не владеет ею целиком. Берите сродную вам истину, где бы вы ее ни нашли, а все остальное пусть проходит мимо. Не будьте фанатичным последователем учителей. Внимательно прислушивайтесь к тому, что они говорят, но прилагайте ко всему мерку вашей собственной души. Не следуйте им слепо. Сохраняйте всегда свою индивидуальность. Ваша душа – такой же хороший судья, как и душа другого. Для вас даже самый лучший – поскольку она знает, в чем нуждается, и неизменно тянется к нужному ей знанию. Учителя полезны, как и книги, ибо они наводят вас на новые истины. Они помогают вам заполнить пробелы в вашем знании. Они как бы дают вам свободный конец клубка мысли, который вы можете разматывать по своему желанию. Они подтверждают мысли, еще едва зародившиеся в вашем сознании, и помогают появлению новых мыслей. Но ваша собственная душа должна делать свое дело. Она лучший судья, мудрейший советник и самый искусный учитель. Прислушайтесь к тайному голосу внутри вас. Доверьтесь вашей собственной душе, вглядывайтесь в нее с верой и упованием. Обратите взоры ваши внутрь, ибо там горит искра божественного пламени. 18. Ищи путь, отступая все более внутрь. Мы уже говорили о доверии к сокровенному внутреннему голосу. Данное правило подчеркивает именно эту сторону оккультного учения. Учитесь временно удаляться от внешнего мира в царство безмолвия и прислушиваться к голосу вашей души. Он вам поведает много различных истин. В безмолвии духовный разум будет развиваться и сообщать вашему сознанию частицы великих истин, скрытых в его тайниках. Он передаст интеллекту некоторые отрывки истины из собственной богатой сокровищницы. А интеллект, восприняв их, сделает выводы из полученных таким образом посланий. Рассудок холоден, духовный же разум согрет и оживотворен высокими чувствами. Духовный разум и есть источник многого из того, что мы называем вдохновением. Поэты, живописцы, скульпторы, писатели, проповедники, ораторы осенялись этим вдохновением во все времена. Оно нисходит на них и теперь. Это источник, откуда ясновидец черпает свои видения, а пророк — свои предсказания. Путем развития духовного сознания человек может достичь высокой степени близости и соприкосновения с этой высшей стороной своей природы и приобрести таким образом то знание, о коем рассудок не дерзал и мечтать. Когда мы научаемся доверять Духу, Он в ответ на это чаще ниспосылает проблески озарения и просветления. По мере развития духовного самосознания человек все более полагается на внутренний голос и становится все более способным отличать его от импульсов, исходящих от низших областей ума. Он научается следовать водительству Духа и опираться на протянутую ему руку помощи. Это водительство Духа – живой и реальный факт в жизни тех, кто достиг известной степени развития. 19. Ищи путь, выступая смело наружу. Отбросьте всякий страх. Ничто не может причинить вам вреда. Вы – живая, бессмертная душа. Поэтому мужайтесь. Оглянитесь вокруг себя. Посмотрите, что творится в мире, и извлеките из этого поучение. Посмотрите на работу великого ткацкого станка жизни. Приглядитесь, как снуют челноки, и взгляните на сработанную разнотканную и разноцветную материю. Узнайте во всем этом единую жизнь. Все окружающее вас так или иначе поучительно. Весь этот материал ждет лишь вашего изучения и овладения им. Не впадайте в уныние, извлекайте уроки из всего окружающего. Наблюдайте жизнь во всех ее фазах. Это не значит, что вы должны возвращаться и пытаться вновь переживать те фазы, что уже оставлены позади и окончательно изжиты. Но присматривайтесь к ним без ужаса и отвращения. Помните, что из низших фаз и развиваются высшие. Из речного ила поднимается стебель прекрасного лотоса и, пробиваясь сквозь воду к воздуху, достигает поверхности реки, где распускается прекрасным цветком. так и из тины грубовещественного мира. Росток жизни пробивается сквозь воду рассудочного к горнему воздуху духовного мира и распускается. Оглянитесь вокруг и посмотрите, что делают люди, что они говорят, что они думают. Все идет именно так, как следует во всех фазах для тех, кто проходит их. Живите собственной жизнью на собственном уровне развития, но не глумитесь над теми, кто находится на низших уровнях. Прислушивайтесь к биению пульса жизни во всех ее проявлениях и поймите, что вы составляете часть ее. Она едина, и вы часть этого единства. Ощущайте, как вздымается волна под вами. Поддавайтесь ее движению, и вы не утонете. Вы будете плыть то на гребне, то на лоне ее. Не бойтесь внешнего мира даже тогда, когда вы углубляетесь в себя. И то, и другое хорошо, каждое на своем месте. Пусть ваше внутреннее святилище будет истинным местом отдохновения для вас. Но не бойтесь отважиться выступать за его пределы. Ваше возвращение не может быть отрезано. Наблюдайте внешний мир, зная, что ваш дом всегда открыт для вас. Поэтому нет никакого противоречия между 18 и 19 правилами. Разве не очевидно, что они оба необходимы для выражения истины во всей ее полноте? 20. Не ищи его на одной определенной дороге. Для каждого человека есть своя дорога, которая кажется наиболее желанной. Это необходимое предостережение. Здесь мы сталкиваемся с утонченным искушением. Ученик склонен довольствоваться какой-то одной дорогой, соответствующей свойствам его темперамента, и потому может закрывать глаза на все другие пути. Он становится фанатичным, узким и односторонним. А между тем он должен бы исследовать все тропы, которые кажутся ему ведущими к истине, попутно приобретая понемногу то здесь, то там, твердо держась того, что соответствует его внутреннему сознанию и отбрасывая все остальное, но не осуждая того, что он находит неподходящим для усвоения. Не будьте ни партийным функционером, ни фанатиком, ни сектантом. Облюбовав какую-либо форму учения, не заключайте поспешно, что все другие учения, не согласные с принятым вами, должны быть ложными. Существует много форм выражения истины, причем каждая из них приспособлена к пониманию известного разряда людей. Эти формы выражения, которые на первый взгляд кажутся противоречивыми, при дальнейшем рассмотрении оказываются исходящими из единого основного принципа. Большая часть кажущихся противоречий в учениях обусловлена различным, далеко не всегда верным истолкованием их словесных выражений. Объяснившись пониманию употребляемых нами слов и терминов, мы часто находим, что между нами довольно много общего, и мы весьма мало отличаемся друг от друга. Это правило должно быть внимательно прочитано всяким учеником, стремящимся к духовной жизни и продвижению по пути. Его нужно прочесть, перечесть и изучить. Оно заключает много того, что не может быть схвачено не только при первом чтении, но и при десятом и даже сотом. Его смысл будет уясняться вами по мере того, как ваш опыт подготовит вас к этому пониманию. Оно гласит, что ваша жизнь должна быть не односторонней, а разнообразной. Вы должны воспользоваться преимуществами внутренней жизни, но в то же время не должны бежать от мира, ибо он может многому научить вас. Вы нужны другим людям, и вы должны сыграть в мире предназначенную вам роль. Вы не можете бежать от мира, если бы даже желали этого. Поэтому примиритесь с назначенным вам уделом и воспользуйтесь вашим настоящим состоянием как ступенью к достижению чего-то более великого. Вы один из зубцов колес великой машины жизни и должны делать свое дело. Ваше новое отношение к жизни может быть внесено вами в ваше дело, профессию или ремесло. Если вы не способны сохранить и применить его повсюду, значит, или в вашем жизнепонимании, или в вас самих есть какой-то изъян. Вы не должны ожидать, чтобы люди понимали ваш взгляд на жизнь. Совершенно бесполезно внушать ваши взгляды неподготовленным людям. Помните, что детям нужно молоко, а взрослым людям – твердая пища. Большинство людей, окружающих вас, в духовном отношении подобны еще нерожденным младенцам, и только немногие из них первый раз вдохнули воздуха. Не раскрывайте сердце вашего там, где это неуместно, дабы оно не было истерзано. Исполняйте как можно лучше свою роль в игре жизни, где вы вынуждены принять участие. Но хотя вы и видите, что это не более чем детская забава, не мешайте детям играть. Примите участие в ней, будто и вы интересуетесь ею, и вы сможете извлечь нечто поучительное для себя. Не думайте, что вам непременно следует принимать постный благочестивый вид. Не будьте святоши, не старайтесь показать людям, будто обыденная жизнь ниже вашего достоинства, продемонстрировать свою святость и отчуждение от жизни. Будьте естественны, вот и все. Не бойтесь улыбаться и смеяться. Юмор – один из лучших Божьих даров, данных в удел человеку. Он предостерегает его от совершения многих безрассудных поступков. Смех нередко столь же благотворен, как и молитва. Не принимайте многие явления слишком серьезно. Не допускайте, чтобы игра в детском саду мира казалась вам слишком реальной. Многое в жизни действительно не более чем шутка для тех, кто смог подняться на высоту и наблюдать ее оттуда. Все это не более как игра, приготовляющая детей Божьих к действительной жизни. Нам нет никакой надобности пространно истолковывать 20-е правило, поскольку оно так подробно изложено, что не дает повода никаким недоразумениям. Изучайте его внимательно. Оно заключает правила жизни ученика. Его последние изречения великолепны. Они учат нас раскрывать свою душу навстречу нашему Высшему Я, дабы мы могли все увидеть в свете, горящем внутри нас. Внимательно изучите также примечания, сопровождающие данные правила. Эти наставления ведут к полному раскрытию духовного сознания. Двадцать первое. Стремись, чтобы цветок расцвел в тишине, которая следует за грозой, не раньше. Цветок, расцветающий в тишине, приходящий вслед за бурей, и только так, есть цветок духовного сознания. к раскрытию которого стремилось растение жизни. Ради него проросло духовное семя и пустило корни. Ради него росток пробился через почву материального бытия в высшие сферы. Ради него распускался листок за листком, сбрасывая один покров за другим, пока, наконец, не появилась едва заметная зависть цветка духа и не начался настоящий духовный рост. Появление этого зачатка духовного сознания, первый проблеск озарения, отмечает самый критический период в развитии души. И просветление наступает только после бури, лишь после того, как тишина сменила порывы ветра, грохот и треск грома и все ужасы грозы. В тихом, спокойном периоде, следующем за бурей, душу ждут великие события. Помни это, о душа, среди великой бури духовных тревог, сметающей все старые вехи, вырывающей все, в чем ты находила опору, и заставляющей тебя вообразить, что все снесено, кроме тебя, и что ты осталась одна безо всякого утешения и поддержки. Ибо именно в этот миг духовного отчаяния, когда все отнято у тебя, нисходит несказанный мир, который никогда тебя не покинет и ради которого стоит перенести тысячи бурь. Время простой слепой веры прошло для тебя, наступает время знания. Очень трудно говорить о высших духовных переживаниях словами, отвечающими низшей области сознания. Эмерсон, испытавший то состояние сознания, о котором идет речь, говорит: «Слова всякого человека, говорящего о переживаемом им в духовном мире, должны казаться лишь пустым звуком для тех, кто сам не пребывает в той же области мысли. Я не дерзаю говорить об этом. Мои слова не могут выразить все величие жизни духа, они слишком холодны и убоги. Только дух может вдохновлять того, кого он сам избирает своим глашатаем. Но все-таки я желал бы даже и обыденными словами, за неимением священных, дать хотя бы слабое представление о небесной обители этого божества и поделиться сбереженными мною проблесками мысли, раскрывшими мне изумительную простоту и мощь мирового закона. Это скорее должно чувствоваться, чем пониматься разумом, и все же наш интеллект отчасти может постичь это в том случае, если духовное озарение возносит его в более высокие области. Сознавая стоящую перед нами задачу, рука, пишущая эти строки, дрожит. Попытка выразить простыми словами эти переживания высшей жизни кажется тщетной и нелепой, и тем не менее мы, по-видимому, призваны сделать ее. Пусть будет так. Духовное просветление, цветок, расцветающий в тишине после бури, исходит от той части нашей природы, которую мы называем шестым ее началом, духовным разумом. Но сначала рассмотрим, что подразумевается под бурей, предшествующей раскрытию цветка. Человек проходит через высшие ступени инстинктивного сознания и достигает плоскости рассудка. Живущий жизнью инстинкта, даже на высших его ступенях, где он переходит в низшие проявления интеллекта, не занят разрешением проблем жизни, загадок бытия. Он даже не знает, что такие проблемы или загадки существуют. Его жизнь протекает совершенно спокойно, так как его заботы связаны только с миром вещественным. Пока его телесные потребности удовлетворяются, ему нет никакого дела до остального. Он находится в младенческой стадии человеческого развития. Но по прошествии некоторого времени начинает испытывать беспокойство в иной области. Его пробудившийся рассудок более не допускает прежнего некритического отношения к явлениям окружающего мира. Постоянно возникают новые вопросы, требующие ответа. Его начинает беспокоить вечное «почему» его души. Толстой выразил это чрезвычайно ярко в словах: «Как только разумная часть нашей личности берет в свои руки управление, так сейчас же нам открываются новые миры, и желаний становятся в 1000 раз больше прежнего. Они делаются столь же бесчисленными, как радиусы круга, и ум с любовью и заботой принимается сначала лелеять, а потом удовлетворять эти желания, полагая, что таким образом можно найти счастье. Но в этом состоянии нельзя найти подлинного счастья. Что-то наполняет душу непрерывно растущим беспокойством и манит вперед ко все более и более высоким полетам. Рассудок, не будучи в состоянии представить что-либо выше себя, борется с этими стремлениями как с чем-то недостойным, считая их как бы остатками прежних суеверий и легковерности. И так он силится и силится разрешить великие проблемы, стремясь к тому миру и спокойствию, который, как он предчувствует, ждет его. Он и не подозревает, что его единственное освобождение лежит в развитии чего-то высшего, чем он сам, что даст ему возможность сделаться более тонким орудием познания истины. Многие читающие эти строки узнают в этом описании то состояние ужасного умственного беспокойства, духовных родов, когда наш рассудок признает себя неспособным к решению великих вопросов, требующих от него ответа. Мы бьемся о прутья наших умственных клеток или кружимся, подобно белке в колесе, оставаясь все на том же месте, где были в начале. Мы находимся в самом разгаре умственной бури, которая свирепствует и около нас. Ветер рвет наше одеяние, мы предоставлены произволу стихии. Мы видим, как из нашего поля зрения сметается все, что казалось столь прочным и постоянным, и в чем нам так удобно было искать опору. Все кажется утраченным, и мы приходим в отчаяние. Спокойствие и чувство душевной удовлетворенности покидают нас. Буря гонит из стороны в сторону, и мы не знаем, чем все это кончится. Единственная наша надежда заключается в том уповании и вере в незримую десницу, которые побудили Ньюмана написать приводимые ниже прекрасные слова. Они находят отклик в тысячах людей, которым по существу чуждо принимаемое автором истолкование истины, но, будучи его братьями по духу, они понимают его. О, краткий свет среди царящей мглы, веди меня! Хоть ночь темна, хотя далек мой дом, веди меня! Стопы направь! Я не молю, чтобы даль открылась мне. О, лишь на шаг подвинь, веди меня. В должное время появляется слабый проблеск света, пронизывающий тучи и высвечивающий у самых ног достигнутого бурей путника новую тропу. Только ближайший шаг виден страннику. Он делает несколько шагов вперед и вскоре попадает в новую страну. Один писатель говорит по этому поводу: «Скоро он проникается сознанием, что вступил в новый и неведомый край, переступил границу новой страны. Очутившись в чужой ему области, где нет знакомых вех, он не узнает открывающегося перед ним вида. Он осознает, сколь большое пространство отделяет его от друзей, оставленных у подошвы горы. Он громко призывает их последовать за собой, но они едва ли могут слышать его и, по-видимому, боятся за его безопасность. Они машут ему руками и манят вернуться назад. Они боятся следовать за ним и приходят в отчаяние, думая, что он находится в опасности. Но он словно чувствует новый прилив бодрости, и какой-то непонятный внутренний импульс толкает его идти все дальше и дальше вперед. Он не знает конечной точки своего странствования, но буйная радость овладевает им, и он продолжает устремляться вперед. Свет, излучаемый духовным сознанием, ведет странника по тропе достижения совершенства, если у него хватает мужества следовать за этим светом. Свет Духа – всегда надежный путеводитель, но лишь немногие из нас проникнуты тем доверием, которое позволяет принять его. Первые квакеры знали об этом внутреннем свете и доверяли ему, но их потомки сохранили лишь слабое мерцание того, что когда-то было ярким светом. Его лучи могут быть видимы всеми, кто подготовлен к этому и ожидает дня прозрения с надеждой и доверием. Знайте, что этот внутренний свет вовсе не исключительное достояние народов Востока. Они лишь уделяли больше внимания этому предмету, чем западные народы. Но такое просветление – удел всего человечества. Примеры его наблюдались во все времена у всех народов, и все сообщения об этих переживаниях сходны между собой в главных чертах, хотя им даются весьма различные истолкования. Первым признаком появления духовного сознания служит пробуждающееся ощущение реальности своего «я», непосредственное восприятие подлинного бытия души. Когда человек начинает чувствовать, что он сам и есть душа, вместо представления об обладании чем-то удивительным, называемым душою, о которой он в действительности ничего не знает, тогда про него можно сказать, что он приближается к первым ступеням духовного сознания или уже находится в его границах. Существуют две основные стадии расцвета цветка духовности, хотя они обычно переходят одна в другую. Первое – яркое, вполне отчетливое переживание акта самосознания, то есть сознание «я есмь». Вторая же – достижение космического сознания. Мы постараемся хотя бы весьма несовершенно, в грубых чертах, дать представление об этих двух стадиях, хотя и сознаем, что людям, не переживающим ни того, ни другого состояния сознания, наши слова могут показаться лишенными всякого смысла. Осознание реальности своего «я» можно сравнить с бутоном цветка, если цветком считать космическое сознание. Многие из тех, кто еще не испытал ясного осознания своего «я», могут думать, что это не что иное, как интеллектуальное понятие о «я», или, может быть, вера в реальность души, полученная путем религиозного воспитания. А между тем, это нечто совершенно иное. Это нечто большее, чем просто рассудочное понятие или слепая вера на слово, основанное на авторитете другого лица. И большее, нежели вера в божественное обетование бессмертия. Это особое состояние сознания, это знание того, что человек и есть не что иное, как дух. непосредственное ощущение того, что я – духовное, бессмертное существо. На этом мы должны остановиться за недостатком слов, пригодных для описания этого психического состояния. Человечество, не умудренное в этом отношении опытом, не придумало нужных слов. В санскрите встречаются некоторые слова, которые были внесены в язык древними йогами и которые, по крайней мере, могут быть поняты образованными индусами. Но наши западные языки не содержат слов, соответствующих их значению. Мы можем только пытаться дать понятие об этом состоянии сознания путем весьма несовершенных пояснений. Нельзя описать любовь, симпатию или другое подобное чувство людям, которые их не испытали. То же самое можно сказать и о сознании «я есть». Оно появляется в душе уже достаточно просветленной для восприятия лучей познания духовного разума. И тогда эта душа просто знает, вот и все. Она владеет подлинным духовным знанием того, что она бессмертная сущность, но не может объяснить этого другим. И, как правило, не в силах рассудочно истолковать это даже самой себе. Она просто знает. И это знание не зависит от мнения, рассуждения, упования, надежды или слепой веры. Это сознание. И, подобно всякой другой форме сознания, его трудно объяснить тому, кто не испытал его. Представьте себе, что получилось бы, если бы вы пожелали рассказать слепорожденному, что такое свет, или тому, кто никогда не пробовал сладкого, что такое сахар, или объяснить, что такое холод жителю тропической страны, незнакомому с этим ощущением. Точно так же мы не можем объяснить нашего духовного опыта тем, кто не пережил его сам. Этот факт хорошо известный тем, кто когда-либо испытал то, что называется религиозными переживаниями. Мы знаем случаи появления такого сознания у человека, жившего в обществе, где, по-видимому, не было никого, стоящего на равной ему степени духовного развития. Это был деловой человек недюжинных способностей, врачевавший среди людей, совершенно чуждых всякой духовности. Он почувствовал прилив света в душе. Уверенность в духовном бытии запечатлелась в его сознании, и это весьма расстроило и обеспокоило его. Он увидел в этом признак наступающего сумасшествия, и, несмотря на обретение величайшего счастья, надеялся, что это состояние скоро пройдет. Но оно не проходило, и дело дошло до того, что он стал готовиться к передаче своих дел в другие руки, опасаясь, что утратил душевное равновесие, ибо никогда раньше не слышал о чем-либо подобном. И вот однажды в его руки попала книга, где автор выражал мысли, которые могли возникнуть только у человека, испытавшего подобное же состояние. И, воздев руки к небу, воскликнул: «Слава Богу, нашелся еще один такой же помешанный, как и я, человек!» Интуитивное сознание реальности собственного «я» встречается у значительно большего числа людей, нежели принято думать. Но обладающие этим сознанием обычно не говорят об этом из-за боязни, что их друзья, родственники и соседи посмотрят на них как на ненормальных и психических больных. И действительно, не всегда бывает благоразумно рассказывать о своих переживаниях другим людям, ибо не достигшие той же ступени развития сознания не могут понять этого состояния, и, видя в другом нечто недоступное их пониманию, бывают склонны считать его ненормальным. Весьма странно и забавно, что мир состоит из людей, претендующих на веру в то, что всякий человек – бессмертная душа, или, как принято выражаться, имеет бессмертную душу, но в то же время почитающих ненормальным всякого утверждающего фактическое знание своего бессмертного «я». Вера большинства человечества весьма хрупка и неглубока. И многие люди, якобы верующие в бессмертие, также или даже более боятся смерти, чем полагающие, что со смертью для нас кончается все. Они отвергают все свидетельства о существовании иных планов бытия, относясь к говорящим или верящим в них как к обманщикам или сумасшедшим. Они живут и действуют, будто все бытие заключено в этой земной жизни, несмотря на все их притязания на религиозность и исповедуемые верования. Они наполовину верят некоторым учениям, но, не имея истинного знания, отрицают, что кто-нибудь другой может обладать им. Но для тех, в чье поле сознания уже проникли лучи истины духовного разумения, бессмертное «я» является уже не просто верованием, а подлинной реальностью. И хотя эти люди, по-видимому, и разделяют веру окружающих, они все же становятся совершенно отличными от них существами. Окружающие замечают происшедшую в таком человеке перемену, как бы спокойно он ни держал себя. Хотя они и не могут объяснить себе, в чем именно состоит эта перемена, но они чувствуют, что происходит нечто особенное. Не следует воображать, что это пробуждающееся сознание появляется в душе человека сразу во всей своей полноте. Иногда действительно бывает так, но в большинстве случаев это пробуждение идет очень медленно, и как только оно начинается, человек уже становится иным, нежели был раньше. Он даже может как бы утратить целостное сознание истины, но оно будет возвращаться снова и снова, безостановочно преображая его природу. Причем происшедшая в нем психическая перемена будет выражаться в его поступках. Он сделается более жизнерадостным и счастливым. То, что доставляет огорчение его ближним, едва затрагивает его. Ему все труднее выражать приличествующие случаю горя и сожаления о том, что ложится столь тяжким бременем на окружающих. О нем может даже сложиться мнение, как о бесчувственном и бессердечном человеке, несмотря на то, что сердце его переполнено любовью и состраданием. Его умонастроение и взгляд на окружающее претерпели определенный сдвиг. Он чувствует, что потерял страх, а окружающие готовы считать его беспечным и безрассудным. Время теряет для него свое значение, ибо он проникся идеей вечности. Расстояние тоже перестает страшить его. Разве все пространство не принадлежит ему? Такому человеку гораздо лучше молчать, иначе он может быть уверен, что его знакомые будут считать его чудаком и многозначительно похлопывать себя по лбу, разумеется, за его спиной. Есть еще одна особенность этой фазы духовного сознания, а именно та, что обладающий этим сознанием может распознавать его проявления во всех творениях других людей. В произведениях древних и даже некоторых современных авторов, там, где другие восхищаются лишь прекрасным слогом, он будет как бы прислушиваться к задушевной речи брата по духу. Некоторые писатели, лишь в слабой степени обладающие духовным прозрением, могут впадать в настроение, когда духовный разум искусно придает надлежащую форму выражения своей мысли через низшее умственное начало, в результате чего духовный смысл написанного легко схватывается теми, кто подготовлен к этому, хотя бы сам автор и не вполне понимал, что он пишет. Слова Духа слышит Дух. Читающий эти слова, если вы уже достигли известной ступени духовного сознания, мужайтесь. Пусть одиночество не угнетает вас. Тысячи ваших братьев и сестер сопричастны этому великому постижению. Их мысль будет искать вашу, и они окажут друг на друга благотворное влияние. Не говорите ничего окружающим, если не считаете этого нужным, но раскройте свою душу с той симпатией и готовностью к взаимодействию, по руслам которого притекут к вам потоки мыслей. Ваша мысль привлечет к себе подобные же мысли других людей, стоящих на той же ступени сознания, а их мысль привлечет к себе вашу. В книгах, писаниях, картинах вы найдете слова, написанные для вас и вам подобных. Перечитайте старинные сочинения, и вы увидите, что они предстанут перед вами в совсем новом свете теперь, когда вы стали понимать. Читайте Библию, читайте Шекспира, читайте поэтов и философов. И вы скоро заметите, что все эти авторы – ваши братья по духу. Темные места станут понятными для вас. Теперь вы уже не в одиночестве. Вы член большой и все растущей семьи. Но с другой стороны, не будьте слишком высокого мнения о своем духовном развитии. Вы еще только стоите на пороге обширного чертога великих тайн. В чертоге это много ступеней, и вас ждет еще посвящение, лишь пройдя через которое вы можете двинуться дальше. Прежде чем перейти к ознакомлению со следующей ступенью развития цветка, нашим читателям, может быть, будет интересно описание одного своеобразного переживания, встреченное мною у великого современного писателя Киплинга, знающего гораздо более того, что он сообщает своим английским и американским читателям, в его повести «Из индийской жизни» Ким. Многие читают эту книгу, не усматривая в ней ничего особенного. Но те, у кого были проблески духовного сознания, легко поймут ее смысл. Вот этот отрывок. «Теперь я один, совершенно один», — подумал он. «Во всей Индии нет никого столь одинокого, как я. Если я умру сегодня, кто сообщит об этом и кому? Если же я, Бог милостив, поживу еще, то моя голова будет оценена, потому что я сын Чар, я Ким». Весьма немногие европейцы, но очень многие азиаты могут привести себя в состояние как бы экстатического восторга, многократно повторяя свое собственное имя, чтобы дать свободу уму для размышления над так называемой личной тождественностью. Кто такой Ким? 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 Он сидел на корточках в углу шумной приемной, отторгнув все остальные мысли. Его руки были сложены на коленях, а зрачки сузились до величины булавочной головки. Был момент, не более полсекунды, когда он почувствовал себя близким к разрушению этой изумительной загадки. Но вдруг, как это всегда бывает, его ум пал с высот, подобно подстреленной птице, и, проведя рукой по глазам, он покачал головой. Длинноволосый индусский Байраджи, святой человек, только что купивший билет, остановился перед ним и стал пристально всматриваться в него. «Я тоже потерял это», — сказал он грустно. «Это одни из врат пути, и для меня они были закрыты в течение многих лет». «Что значит твои слова?» — спросил Ким в изумлении. «Ты изумлялся духом своим, пытаясь познать, что такое твоя душа. Я знаю. Кому же и знать, как не мне?» Поэт Теннисон, по свидетельству его близких друзей, временами приводил себя в экстатическое настроение, сопряженное с известной степенью духовного просветления. Для этого он пользовался способом, сходным с тем, к которому прибег Ким. Он повторял свое имя, размышляя при этом о собственной тождественности, и утверждал, что в эти минуты он проникался неколебимым убеждением в бессмертии и реальности своего бытия как живой души, независимой от тела. Мы лично не одобряем этого способа вторжения в царство, а предпочитаем, чтобы развивающийся духовный разум постепенно проливал свет в поле сознания. Это мы считаем лучшим путем, хотя многие учителя йоги думают иначе и обучают своих учеников упражнениям, рассчитанным на стимуляцию развития духовного сознания. Но это не что иное, как только различие во взглядах на методы, и мы не желаем навязывать свои взгляды ученикам и заставлять их следовать нашему методу, если они предпочитают другой. Одно из наиболее целесообразных и разумных упражнений йоги, содействующих духовному развитию, мы приводим ниже. Придайте вашему телу совершенно непринужденное и удобное положение. Дышите равномерно и размышляйте об истинном «Я», думая о себе как о сущности, независимой от тела, хотя и заключенной в нем, и имеющей возможность покинуть его по желанию. Думайте о себе не как о теле, но как о душе. Думайте о вашем теле как о полезной и удобной оболочке духа, которая, однако, должна быть лишь орудием для достижения целей вашего истинного «Я». Думайте о себе как о независимом существе, свободно и с наибольшей выгодой пользующимся телом, находящимся в его власти и под его полным контролем. В процессе ваших размышлений забудьте о теле, и вы найдете, что часто почти не сознаете его. Вы можете даже испытать чувство полного отрешения от тела и затем возвращение к нему по окончании этого упражнения. В связи с вышеприведенным упражнением, рекомендуемым йогами, ученик может, если пожелает, применить ниже следующие мантрам и тему для медитации духовного размышления. Я есмь. Я утверждаю реальность моего бытия. Не только мое физическое временное и относительное существование, но мое истинное бытие в духе, вечном и абсолютном. Я утверждаю реальность моего «Я», моей души, меня самого. Истинное «Я» есть духовное начало, проявляющееся в теле и душе. Высочайшее выражение этого начала я и сознаю как самого себя, как свой дух. Это «Я» не может умереть или быть уничтожено. Оно может изменить форму своего выражения или оболочку, через которую оно проявляется, но оно всегда остается тем же самым «Я», частицей мирового духа, каплей его великого океана, духовным атомом, проявляющимся в сознании, которое со временем разовьется до совершенства. Я — это мой дух. Мой дух — это я. Все остальное приходящее и изменчиво. Я есмь, я есмь, я есмь. Повторяйте это много раз подряд. Ученик должен стараться ежедневно посвящать несколько минут безмолвному духовному размышлению. Для этого надо найти как можно более тихое место и расположиться там, приняв удобную лежачую или сидячую позу, чтобы не был напряжен ни один мускул тела и ум был совершенно спокоен. Когда все эти условия будут соблюдены, ученик испытывает то особое чувство покоя, которое является признаком прихода состояния, иногда называемого вступлением в область молчания. Тогда ученик должен повторять вышеприведенный мантрам или какой-либо другой ему подобный. Те или иные слова сами по себе не имеют здесь особого значения, и размышлять в указанном направлении. Мантрам «Я есмь», если он ясно понят и запечатлелся в уме, придает ученику вид, исполненный спокойного достоинства и мощи, которые ясно будут ощущаться теми, с кем он приходит в соприкосновение. Он будет как бы окружен мысленной атмосферой силы и могущества. Благодаря этому он может отбросить страх и спокойно смотреть прямо в глаза всему миру, зная, что он – вечная душа, и что в действительности ничто не может нанести ему вред. Даже первоначальные стадии этого сознания могут поднять человека над уровнем мелких забот, беспокойств, злобы, страха, ревности и тому подобных чувств низшего порядка и сделают его действительно человеком, живущим в духе. Такие люди производят в высшей степени благодетельное влияние на всех приходящих с ними в соприкосновение, ибо возле них создается какая-то особая неуловимая аура, заставляющая других признавать их достойными доверия и уважения. Эти духовные размышления и упражнения часто помогают человеку в развитии сознания реальности души. По мере развития духовного сознания постепенно является и чувство бессмертия. Но ученик не должен позволять себе пребывать подолгу в высших областях или относиться с презрением к своему телу, миру и окружающим его людям. Такое отношение есть не что иное, как духовная гордость, которая неизбежно потерпит крушение. Вы призваны в мир для известной цели и должны извлечь опыт, необходимый для вашего совершенствования. Вы находитесь как раз в наилучшем положении для приобретения столь необходимого вам опыта, и вы не останетесь в этом положении ни на минуту дольше, чем будет необходимо для вашего блага. Живите, растите и совершенствуйтесь, проживая вашу жизнь как можно лучше, и будьте исполнены доброты. Это сознание реальности своего бессмертного «Я», представляя собой большой прогресс сравнительно с общечеловеческим сознанием, есть, однако, только предварительная ступень к космическому сознанию, ожидающему развивающуюся душу. Это еще лишь почка, которая со временем раскроется и будет великолепным цветком. Сколь трудно было объяснить простыми словами только что описанные переживания, и можно представить, что мы должны чувствовать, приближаясь к высшей фазе. Как бы то ни было, мы постараемся как можно лучше выполнить нашу задачу, хотя по необходимости наши слова будут слабы и недостаточны. Тем, кто еще не готов к восприятию истины, эти слова должны казаться ужасной бессмыслицей, но даже и они запомнят их, и когда придет время, будут хотя отчасти подготовлены к восприятию правды. Как говорит Уолт Уитман, «Мои слова будут звучать в ваших ушах до тех пор, пока вы их не поймете». Космическое сознание есть тот распустившийся цветок, который расцветает в тишине, что следует за бурей. Это то знание, которое является результатом просветления. Писатели-оккультисты всех времен упоминали это сознание. Оно частично описывалось лицами самых разных вероисповеданий. Многие предполагали, что оно является следствием поклонения божеству, и притом непременно в совершенно определенной концепции или обстоятельствам, связанным с некоторой особой формой веры. Но в действительности оно стоит выше верований или особых понятий об абсолюте и составляет божественное наследие человечества. Многие из восточных авторов описывали его. Многие старых квакеров испытывали его и давали ему свои собственные названия. Многие католические святые говорят о нем в своих сочинениях, и даже некоторые из великих вождей и проповедников протестантизма оставили нам сбивочные сообщения о том, как это возвышенное состояние переживалось ими. Но всякий, испытавший его, приписывает это состояние какому-нибудь особому свойству своей веры. Великие поэты тоже испытывали его влияние, и мы имеем сходные в общих чертах свидетельства, исходящие из многих различных источников. У некоторых это сознание зарождалось постепенно, становилось все сильнее и сильнее, но затем исчезало, совершенно перерождая человека, который потом только и жил надеждой снова испытать это великое переживание. На других оно не сходило внезапно, оставляя впечатление, будто они были залиты ярким светом, откуда и термин «просветление», после чего они тоже становились совершенно другими людьми. Это переживание, по-видимому, никогда не бывает одинаковым у двух разных людей, и тем не менее в сообщениях всех испытавших его есть общие сходные черты. В целом, это просветление можно описать как действительное постижение всеединства и нашей связи с единым. Квант света, участвующий в образовании луча, как бы сознает на миг свою связь с центральным солнцем. Капля в океане на одно мгновение как бы ощущает свое единство с океаном духа. Индусы говорят о более интенсивном проявлении этого вторжения света духовного разума в человеческое сознание, как о сиянии Брахмы. Преобладающей эмоцией при этом состоянии является чувство сильной радости, гораздо сильнее того, какое когда-либо ощущалось. Чувство абсолютной радости, если так можно выразиться. И воспоминание этой великой радости, отблеск ее света, остается навсегда в душе. Кто хоть однажды испытал такое просветление, становится гораздо более жизнерадостным и счастливым, как обладатель сокровенного источника радости, из которого утоляет жажду его душа. Эта великая радость постепенно проходит, но все же остается что-то утешительное и бодрящее. Это чувство настолько сильно, что и впоследствии даже сама мысль о нем приводит в восторженное состояние, и при одном воспоминании о нем кровь быстрее струится по жилам, а сердце учащает свое биение. Раскрытие космического сознания сопряжено вместе с тем и с просветлением ума. Поток знаний как бы вливается в душу человека, что не поддается описанию. Душа преисполняется сознанием, что она заключает в себе абсолютное знание, знание всех вещей. Человек сознает, что причина и цель всего сущего сокрыта в недрах его собственной души. Повторяем, это чувство не поддается описанию. Оно настолько превосходит все добытое человеческим умом, что нет слов для выражения перечувствованного и изведанного. Все кажется вполне ясным, Это происходит вовсе не от обострения способности рассуждать, делать выводы, классифицировать или определять. Душа просто знает. Это состояние может продолжаться минимальную долю секунды. В нем теряется всякое представление о времени и пространстве. Следующее затем острое чувство сожаления о том великом, что покинуло сознание, едва ли может представить себе тот, кто не испытал этого сам. Единственное, что примиряет человека с понесенной утратой, это чувство уверенности, что когда-нибудь, где-нибудь это состояние будет пережито им вновь. Этой уверенностью и поддерживается сознание того, что жить стоит. Это предвкушение того, что предстоит душе в будущем. Одним из главных убеждений, неизгладимо запечатленных в уме этим проблеском высшего сознания, является знание, уверенность, что жизнь пронизывает всю, что Вселенная исполнена жизни, что она не мертвый механизм. Жизнь и разум наполняет собою все. Вечная жизнь прочувствована, бесконечность постигнута. И слова «вечной» и «бесконечной» отныне уже имеют вполне определенное и реальное значение, хотя оно и не может быть передано другим. К этому непосредственному познанию единства жизни присоединяется полнота любви ко всему сущему. Это чувство также превосходит по своей силе какую бы то ни было ранее испытанную любовь. В этом состоянии просветления человеком овладевает и чувство бесстрашия. Пожалуй, вернее было бы сказать, что в это время отсутствует всякое сознание страха. Ясно, что бояться чего бы то ни было нет никакого основания, и чувство страха совершенно отпадает. В этом переживании не возникает даже мысли о страхе, и человек сознает, что был вполне свободен от него уже после, когда начинает припоминать некоторые из своих ощущений. Чувство знания, уверенности и доверия, овладевающие человеком, не оставляют места страху. В состоянии просветления человек лишается еще одного чувства, которое мы можем назвать чувством сознания греха. На его место становится постижение вселенской благости. Причем под благостью здесь, разумеется, не относительное превосходство одной вещи над другой, а чувство безусловного блага. Как мы уже сказали, если такое состояние осеняет душу, оно оставляет ее преображенным существом. Человек никогда уже не станет таким, как прежде. Хотя острое воспоминание об этом состоянии постепенно сглаживается, тем не менее остается память о нем. Оно является впоследствии источником утешения и силы, в особенности, когда человек чувствует ослабление веры и упадок духа, когда он колеблется, как тростник на ветру среди разноречивых мнений и умозрений. Воспоминание о просветлении является источником обновления силы, приютом, где истерзанная душа ищет защиты от внешнего мира, который ее не принимает. В сочинениях древних философов всех времен, в песнях великих поэтов всех народов, в проповедях пророков всех религий мы можем найти следы того озарения, что нисходит на человека, то есть следы раскрытия духовного сознания. Один говорит о нем так, другой иначе, но все в сущности утверждают одно и то же. Всякий, кто испытал это состояние просветления, хотя бы и в слабой степени узнают подобное же состояние в рассказе, песне, проповеди другого, хотя бы их и разделяли столетия. Это песнь души, которое, будучи раз услышано, никогда не забывается. Все равно, будет ли она исполняться на грубом инструменте полудикого племени или на усовершенствованном инструменте талантливым музыкантом нашего времени, ясно, что это все тот же напев. Несется ли эта песня из древнего Египта или из Индии всех веков, из древних Греции и Рима, или от первых христианских святых, от квакеров, из католических ли монастырей, из магометанской ли мечети, от китайского философа или из легенд героев и пророков американских индейцев, это всегда один и тот же напев. И он звучит все громче и громче по мере того, как все большее и большее число людей присоединяет свои голоса к величественному хору. Да будет эта великая радость просветления вашим уделом, и она станет им. Когда придет надлежащее время, и она не зайдет на вас, не смущайтесь. Когда она покинет вас, не оплакивайте утраты, ибо она вновь вернется. Живите всегда, устремляясь ввысь к вашему истинному «Я» и открывая свою душу его воздействию. Будьте всегда готовы прислушаться к голосу безмолвия и ответствовать касанию незримой десницы. Отбросьте всякий страх, ибо ваше истинное «Я», являясь искрой божественного пламени, всегда в вас, и оно всегда будет светильником, озаряющим путь стопам вашим. Теперь мы желали бы обратить внимание изучающего на то, что говорится о расцветании цветка. Пока бушует буря и идет борьба, цветок будет расти, тянуться кверху, пускать побеги, давать листья и почки. Вспомните, что мы говорили о стадии, предшествующей полному рассвету. Личность, о которой здесь идет речь, представляет собой низшую часть души. Пока низшая природа не будет подчинена тому высшему, что раскрылось в человеке, не может совершиться желаемый полный рассвет духовности. Пока низшая часть природы управляет человеком и господствует над ним, она затмевает ему божественный свет. Лишь когда человек признал свое истинное «Я», он готов для дальнейшего развития. Мы говорили, что под цветочной почкой следует разуметь осознание нашего бессмертного «Я». Если вы вполне поняли это, осознали, чем вы являетесь, и подчинили низшее начало высшему сознанию, значит, вы готовы для раскрытия цветка. Автор этого маленького руководства, очевидно, испытал затруднение, с которым встречается всякий, пытающийся описать то великое переживание, о котором идет речь. 21. Тишина эта может продлиться один миг, может продлиться и века, но и для нее настанет конец. И все же силу ее ты унесешь с собой. Снова и снова битва должна быть выдержана и выиграна. Природа может затихнуть только на время. В этом отрывке слова текста, очевидно, относятся к тому частичному и временному просветлению, о котором мы говорили выше. Время, когда духовное сознание постоянно пребудет в вас, когда сияние Брахмы будет непрерывно озарять вашу душу, еще далеко впереди. Люди, испытывающие такое состояние, являются существами, стоящими в настоящее время уже далеко впереди нас в духовном отношении. Однако они были когда-то такими же, как и мы будем с течением времени такими же, как они. эти проблески просветления нисходят на ученика, достигшего известной степени развития по мере того, как он подвигается по пути. И хотя это лишь мимолетные проблески, он все же черпает в них свою силу. Мы хотим также обратить ваше внимание на примечание к последнему правилу 21 «Раскрытие цветка», поскольку оно содержит замечательную оккультную истину, выраженную в форме обетования. Это обещание ободряло тысячи людей, идущих по пути, побуждало их к дальнейшим усилиям, придавало новый пыл и мужество. Последнее примечание к первой части «Света на пути» должно быть внимательно изучено, поскольку оно содержит важнейшие сведения. Имеющему в руках ключ, нетрудно открыть многие двери, ведущие в чертог познания, и окинуть взором находящиеся в нем сокровища, хотя бы он и не получил еще права войти в сам чертог. Этим мы завершаем наше рассмотрение первой части трактата и приступаем ко второй.